Итак, прежде чем мы начнем исследовать свое наследие во Христе Иисусе, содержащееся в Священном Писании, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус Своим ученикам, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Исполнение всего написанного о Христе стало возможным благодаря тому, что Сын Божий во взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом в силу Своего сыновства всегда являлся учеником Своего Отца, а, следовательно, всегда отказывался от Своего собственного мнения в пользу решений Своего Отца. Исайя 54 стих. «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Это пророчество сказано о Христе. Отсюда следует, что только то собрание верующих людей, которое облечено в достоинство учеников Господних, поставивших себя в добровольную зависимость от тех святых, которых Бог поставил представлять делегированное учительство, является телом Христовым. А Христос, в свою очередь, это глава только того собрания, которое обладает статусом Его учеников. А посему все написанное, чему надлежит исполниться о Христе, равно принадлежит исполнению и в отношении всех тех святых, которые облечены в достоинство Его учеников. В силу этого именно достоинство ученика обуславливает наше родство с Богом и служит доказательством того, что мы дети Божии, а следовательно и наследники со Христом. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует соработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и всех других авторов, это инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песня Давида, которая стала предметом нашего исследования, это его ответная реакция на враждебное к нему отношение той категории своего народа, которая допустила сатане вложить в сердца свои мысль и дух иноплеменников. И тогда для прикрытия своих низменных целей и оправдания к нему своей вражды они стали приписывать ему свои низменные пороки и распространяли о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части Давид исповедовал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Псалом 143, с 12 по 15 стих, 4 часть. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате, высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя. В то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А поэтому быть дочерью во Христе Иисусе – это как для мужского пола, так и для женского означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя этим семенем, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26, 29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». То есть все, без исключения мужчины и женщины, независимо от возраста, все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея и язычника. Нет раба, нет свободного. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы наследники Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеется в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы, как мы с вами отметили, как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетования, содержащиеся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Напомню, что в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня. А на самом деле под этими образами имеется в виду ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, то есть в духовной области. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». В данном случае мы видим, что башня отображает способность духовного слушания, слышать, что говорит Господь в духе. Песни песни 7.5. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Здесь жених восхищается прекраснейшей из женщин, ее носом или же ее способностью отличать добро от зла посредством обоняния в четвертом измерении. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну. Преследуя эту цель, мы с вами обратились к книге «Притч», где в 9 главе, в стихе 1, искусно изваянный столб представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей сработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слова Божия и Святого Духа. В то время как дом, который построила премудрость, с семью вытесанными столбами, подразумевает человека, устроившего самого себя в дом духовный в священство святое. Исходя из Писания, характеристики этих семи столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа, благодаря которым он становится причастником божеского естества. Это записано во втором послании Петра, 1 глава, с 3 по 7 стих. И вот эти свойства – добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. В определенном формате мы уже рассмотрели образ первых двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности, остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. При исследовании этого вопроса мы пришли к заключению, что способность показывать в своей вере каждое из семи свойств Духа – это способность творить правду и освящаться. В связи с этим мы с вами рассмотрели уже 6 признаков, свидетельствующих о наличии в человеке воздержания Христова, и остановились на исследовании 7-го. Это изгнание человека за то, что он является носителем правды Божией. Матфея 5:10. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В силу чего темой нашего исследования в формате воздержания Христова в данном случае остается проповедь под названием «Тайна, содержащаяся в делах правды Божией». И в зависимости нашего отношения к правде Божией нам придется либо страдать за нее, либо нападать на нее. Мы отметили, что изгонять людей, творящих правду, будут только из тех синагог или же только из тех собраний, где во главе будут стоять лидеры со своим собственным пониманием правды, не имеющим никакого отношения к подлинной правде Бога. Однако, чтобы быть изгнанным, как мы с вами отмечали, именно за правду Божию, а не за какой-либо вид бесчинства или обольщения, законспирированный под правду, нам необходимо иметь ясное представление как о свойствах правды Божией, то есть дать определение правде Божией, так и о ее результатах в наших отношениях с Богом, с самим собою, друг с другом и со всем остальным творением. Учитывая же, что правда Божия – это такое явление, которое проявляется в праведности или же в конкретных делах правды, то воздержание Христово, которое мы призваны показывать в своей вере, это составляющая праведности или выражение этой праведности, выраженное в послушании глаголом Божьим, как написано, «поверил», то есть повиновался словам Божьим Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Потому что слово «поверил» означает «послушался», «повиновался». В то время как сама праведность в формате правды Божией, принятая нами по вере через благовествование Христово, это на самом деле основание, на котором зиждется учение о Царстве Небесном. Мы отметили, что на самом деле существует 3 различных по своей природе и по своему происхождению рода правды. Это абсолютная, беспрекословная и неисследимая правда Божия. Затем относительная и субъективная правда человеческая, которая по отношению к правде Божией является ложью. То есть иногда человеку кажется, что это правда, он в это действительно верит, он так видит, он так воспринимает. Но когда начинаешь измерять это с правдой Божией, оказывается, что он неправильно воспринимает эту истину. И, наконец, хитрая, лживая и вероломная ложь дьявола, облеченная в так называемую правду и выдаваемая за правду, которая сегодня как никогда ранее широко и повсеместно используется негодными людьми для оправдания смут и всевозможных разделений в среде святого народа. При определении характера правды Божией мы пришли к выводу, что в силу своего неземного происхождения и своей превознесенности, правда Божия, хотя и неисследима, как написано о ней, тем не менее, в зависимости от степени нашего посвящения Богу, призвана быть доступной не иначе, как только возрожденному сердцу человека. А следовательно, правда Божия со всеми вытекающими из нее свойствами недоступна, чужда, враждебна для понимания и постижения ее разумными возможностями человека. Причина неисследимости правды Божией состоит в том, что это извечное природное состояние и достоинство самого Бога, которым пронизано буквально все его царство, все его дела и все его отношения со своим народом. В силу чего правда Божия, представленная в Писании, многозначна, многогранна, многолика и многофункциональна. А посему именно наличие правды Божией в добром человеке свидетельствует о наличии в этом человеке всех 7 свойств Духа и определяет в этом человеке наличие Царства Божия. Римлянам 14:17 определяется суть правды Божией. Что такое Царство Божие? Ибо Царство Божие не пища и питье, то есть это не нечто материальное и не связанное с материальным, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Исходя из этого, правда Божия – это такая составляющая, в которой мы призваны искать Царство Божие. Мы призваны искать Царство Божие в праведности, мире и радости. Поэтому Матфея 6:33 Иисус говорит, «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». Предлог «и», как я уже не раз пояснял, является ошибкой переводчиков. В греческом в оригинале не существует этих предлогов, там нужно понимать все по глаголам. У них это все один предлог. Но мы для того, чтобы понять, нам нужны вот эти предлоги и через «вэй» и так далее. Но если Царство Божие – это правда, праведность, то искать нужно не его и того отдельно, а Царство Божие надо искать в правде, потому что оно есть правда. И далее Писание говорит, и это все приложится вам. То есть остальное все материальное приложится вам. Практически, как вы видите, в этой заповеди обуславливаются роли Бога и человека во взаимоотношениях друг с другом. На человека возлагается ответственность искать Бога, в то время как Бог берет на себя ответственность за пищу, питье и одежду. Вполне логично и закономерно, что творить правду может только праведный, и что только по деяниям правды, содержащимся в семи свойствах Духа, которые творит человек, можно определять праведность человека. В определенном формате мы рассмотрели пять составляющих или же пять сфер, в которых праведный человек может и призван являть правду Божию. И остановились на исследовании шестой. Это способность пасти свое мышление в границах, очерченных правдой Божией, а вернее, творить правду Божию посредством своего мышления. Притча 12.5. «Помышление праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство». Слово «помышлять» означает творить правду или пасти свои мысли на пастбище непорочной совести, которая относится к области нашего возрожденного Богом Духа. И первое, на что мы обратили внимание, это необходимость принадлежать к роду Бога или быть рожденным от Бога, что дает способность рожденным от Бога силою Святого Духа проникать, считывать и судить намерения и помышления Бога. Это непостижимо для человеческого ума, как можно своим сердцем, умом Христовым, проникать в мысли Божии, в то, что Он мыслит, каковы у Него намерения. 1 Коринфянам 2:11-16. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Судить – это давать правильную оценку Божьим мыслям, Божьим намерениям, которые находятся в тайне, то есть в зоне или в области неприступного света. Во-вторых, мы отметили, чтобы творить правду Божию посредством своих помышлений, нам необходимо облекаться в мир Божий, который призван приниматься нами на определенных условиях. Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И только тогда мир Божий, который превыше всякого ума, то есть не связан с нашим умом, не зависит от нашего ума, соблюдет сердца наши и помышления во Христе Иисусе». В данном случае, как мы видим, для того, чтобы мир Божий мог соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе, нам необходимо доверить Богу свои заботы и с благодарением открывать свои желания пред Богом. Доверять Богу свои заботы может человек только тот, у которого есть упование на Бога. Поэтому исполнение этих двух условий является ярким свидетельством нашей веры и нашего упования на Бога. И такая способность принимать и облекаться в мир Божий свидетельствует о принадлежности нашего сердечного ума к роду ума Божьего. Потому что мир Божий в данном стихе, положенный на наш счет, является помышлением Бога, промышлениями, замыслами Бога. Отсутствие мира Божия в сердце человека – это опасность, напряженность, беспокойство и безысходность, вызывающие уныние и депрессию, которая сегодня испытывает как мир существующий, так и мир религиозный, являющийся придатком этого мира, что свидетельствует о роде их ума, находящегося вне Бога. Исходя из Писания, понятие и определение того, что такое мир Божий, коренным образом отличается от определения того, чем является мир восприятия человеческого интеллекта, а также религиозного интеллекта, для которого слово «мир» в первую очередь ассоциируется с отсутствием войны и материальной обеспеченностью, в то время как свойство мира Божия, призванного соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, в первую очередь определяются примирением человека с Богом. В Писании слово «мир Божий» объясняется такими словами или терминами, как безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье, дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям друг к другу и благословляли друг друга. Часто, читая Евангелие, мы встречаем, когда апостолы в письмах обращаются «мир вам». То есть послание миру. Христос, встречаясь со своими учениками, не говорил: «О, привет! Хай!» Или говорил: «О, слава Богу!» Он говорил: «Мир вам!» Я удивлялся, у меня были такие люди, с которыми я был знаком, абсолютно не знающие Бога, далекие от Бога. И когда они подходили ко мне, они, знаете, как меня приветствовали? Они мне говорили: «Мир твоему сердцу». Меня поражало, это люди были вне церкви, не знающие Бога, но они использовали, я говорю: «Откуда ты взял эту форму приветствия?» Он говорит: «В древнеславянском языке». Так, говорит, древние славяне при встрече приветствовали друг друга. Они не просто говорили «приветствую», они говорили: «Мир твоему сердцу». Откуда они это брали? Разумеется, вот отсюда. В Писании мир Божий – это завет, союз или соглашение, заключенное с Богом, действие которого предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Далее, мир – это такие отношения человека с Богом, которые не омрачены грехом. Мир – это сердце человека, преданное Богу, уповающее на Бога и пребывающее в покое Божием, умиротворенное. Его невозможно возмутить ни какими нападками, ни какими утратами материальными. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца, нашего помышления, принадлежит исключительно по Писанию только сынам мира. Матфея 5:9. «Блаженны, благословенны, счастливы миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Как видите, миротворцы – это сыны мира, которым дается обетование, что они будут утверждены сынами Бога в том, что их имена не будут изглажены из книги жизни. Потому что многие имена записаны в книгу жизни, но впоследствии многие имена будут изглажены. Все званные, когда они приходят ко Христу, все записываются в книгу жизни, потому что они рождаются свыше. Но если они не возрастают и не принимают Царство Божие на условиях Бога, в конечном итоге их имена будут изглажены. О миротворцах сказано, что если они будут миротворцами, то им дается обетование, что их имена никогда не будут изглажены из книги жизни. В силу этого люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженного в подчинении младшего старшему, установленного Богом в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир, а разделение. И такие люди не могут называться сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими. Именно поэтому Иисус учил, Луки 10, 5-6, «В какой дом войдете, не слава Богу кричите и не приветствую, а сперва говорите мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. А посему, какими бы причинами не оправдывали себя люди, рассматривающие себя детьми Божьими, но не признающие над собою чина, и производящие смуты и разделения, исходя из определения Писания, это сыны беззакония. И в какие бы одежды они ни рядились, чтобы оправдать свое бесчинство и успокоить свою совесть, сам факт их возмущения и противления посланникам Бога, поставленным над ними, свидетельствует о потере мира в их сердцах и относит их к роду людей нечестивых, о которых Писание свидетельствует. Исайя 57, 20, 21, и это не единственное место. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть это ил и грязь, это когда они передергивают слова посланников Божьих, вытаскивают из речи слово, какое-то предложение и придают им свой смысл, не тот, который там существует. Мы отметили, что цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит из совокупности ряда составляющих. В определенном формате мы рассмотрели цену шести составляющих, дающих нам право облекаться в мир Божий, а посему сегодня обратим особое внимание на седьмую составляющую, которая, в общем-то, нам известна, тем не менее, я ее напомню, так как она связана с ценою мира Божьего. Это плата цены за возможность исполнять условия, призванные исполнять или почитать субботу Господню. Левитам 26, 2:12. «Субботы мои», обратите внимание, не субботу, а субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. То есть суббота связана с Божьим святилищем, или же субботы. «Я Господь, если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять», речь идет о почтении субботы, «то будете жить на земле вашей безопасно, пошлю мир на землю вашу». Мы знаем, что земля наша, если там была земля, и Бог говорил о буквальной земле, но в то же время пророки говорили, если будет мир на земле, но не будет мира в почве нашего сердца, в нашем сердце, то этот мир на земле ничего нам не принесет. Мы попадем либо в психушку, либо умрем от беспокойства. Поэтому в образе земля – это наше сердце, наше внутреннее состояние. Писание говорит, если вы будете соблюдать субботу и чтить святилище мое в лице субботы, то будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу. Ляжете, и никто вас не побеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей. Лютые звери – это бесы, бесовские мысли. Люди находятся в депрессии от мыслей. Они говорят, в голове что-то творится, не пойму. Писание говорит, потому что вы не почитаете субботу. Святилище не чтите Божье в лице субботу. Субботы, и меч не пройдет по земле вашей. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Как и в предыдущих составляющих Писаний рассматривает соблюдение и почтение субботы Господней деланием добра, в котором праведник, как святой человек, творит правду и освящается или же приводит пред Богом доказательства своей праведности в соблюдении и почтении субботы Господней. Чтить субботу Господню означает исполнять одну из величайших и неизменных заповедей Бога, данных им своему народу навечно, навсегда. И насколько нам уже известно, исполнение всякой заповеди, включая соблюдение субботы Господней, возможно только в той степени, в которой она нам открыта, или в тех параметрах, в которых мы ее понимаем. Ведь невозможно чтить и соблюдать то, чему мы не можем дать подлинного истинного определения или то, что нам известно только отчасти. Если бы народ израильский мог постичь подлинное значение субботы Господней, то он вошел бы в покой Бога и успокоился бы от дел своих, как и Бог успокоился от всех дел своих. Однако в силу того, что он отверг предложенное ему ведение о истинном значении субботы и воспротивился истинному значению субботы, он так и не вошел в покой седьмого дня. Он соблюдал как будто бы субботу, но он не вошел в нее. Давайте прочтем это место Писания Евреям 4:1-11. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование», здесь имеется в виду, пока еще остается время войти в покой его, это обетование во времени еще действует, «не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им, то есть Израилю, пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, мы повинующиеся глаголом Божиим о субботе, так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, то есть в мою субботу, потому что суббота – это покой, мир. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь не войдут в покой мой, то есть в мою субботу. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, то есть сегодня, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас сына или глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, остается возможность войти в покой. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, то есть в данный покой, в данную субботу, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Итак, войти в покой Божий или облечься в подлинный мир Божий – это проникнуть в великое таинство субботы, которое в свое время возникло из недр Бога и затем была освящена Богом. И как мы с вами говорили, суббота, которую Бог благословил, в которой успокоился и в которую почил от всех дел своих, которые творил и созидал, суббота, которая стала праздником и весельем сердца Бога, и ради которой Он устроил царское пиршество, суббота, во имя которой была вызвана и сотворена из невидимой вселенная видимая, суббота, из-за которой и вокруг которой практически вращается небо и земля, восходит и заходит солнце, суббота, которая возбудила зависть сына зари и трансформировала его из херувима осеняющего в противника Бога, суббота, из-за которой был низринут с небес на землю, восставший против Бога херувим осеняющий, а вместе с ним и третья часть небесного воинства, которая стала на его сторону. Суббота, из-за которой возникают сегодня на земле войны, смуты, революции, всевозможные и лютые моры и болезни. Суббота, из-за которой восстают и затем низвергаются в бездну цивилизации и политические системы. Суббота, из-за которой Сын Божий воплотился, был распят на позорном кресте, воскрес из мертвых и вознесся на небо. Суббота, ради которой Сын Божий умолил Отца, чтобы Он послал Духа Своего Своим ученикам. Суббота, ради которой Иисус при утренней звезде возвратится обратно, чтобы взять ее к себе, чтобы она была там, где Он. Суббота, ради которой и во имя которой Бог будет судить весь мир и ангелов, не сохранивших своего достоинства и оставивших свое жилище, которых Бог блюдет в узах вечного мрака. И, наконец, суббота, ради которой и в границах которой Святой Дух пламенно жаждет и желает пролиться в могущественной силе своих исцелений и своих чудес, своего мира. А поэтому на иврите слово «суббота», как и слово «Бог» – это множественное число, имеющее единую природу с Богом. Исход 31, 13, 16. «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, ибо она свята для вас». То есть, суббота призвана освящать человека, и человек призван освящаться в этой субботе. «Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти». «Кто станет вонную делать дело, та душа да будет истреблена из среды народа своего. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти, и пусть хранят сыны Израилевы субботу, праздную субботу в роды свои, как завет вечный». Если бы это относилось только к полосе Ветхого Завета, то этот завет не назывался бы вечным. Но здесь суббота называется вечным заветом. Это знамение завета. Если человек чтит субботу, это говорит о том, что это знамение вечное между Богом и человеком. Во-вторых, слово «суббота», как и слово «Бог», имеет между собой некое тождество, которое сродни и сопоставимо с продуцированием самого себя в себе подобном. То есть суббота Господня, как и Бог, способна размножаться и продуцировать себя в себе подобных. В-третьих, в силу своего происхождения из недр Бога, суббота обладает теми же достоинствами и именами, которыми обладает Бог. Суббота в зависимости от времени и обстоятельств проявляет себя в том имени Бога, в котором этого хочет Бог. В силу этих определений, которые подтверждаются многочисленными местами Писания, следует, что истинная суббота персонифицирована в личности Иисуса Христа и является родом и потомком Бога, происшедшим из Его недр. То есть, впервые истинной субботой стал называться Христос, потому что Он является подлинным покоем, в котором успокаивается сердце Бога. О Христе сказано, что Он восстал подобно рождению росы и впервые был явлен миру в семени жены в лице Сына Божьего, сущего в недре Отчим, рожденного прежде всякой твари. Псалом 109:3-4. «Из чрева прежде деницы, подобно росе рождения Твое, клялся Господь, и не раскается Ты, священник, вовек по чину Мелхиседека». Как священник по чину Мелхиседека Иисус был поставлен Господином и главою субботы в лице Своей Церкви. «Сын человеческий есть Господин субботы» – Марка 2:28. Как Господин субботы Иисус в лице Своей Церкви представлял потомство неисчислимое и долговечное – Исайя 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Как священник по чину Мелхиседека Иисус являлся также царем правды и царем мира, могущего соблюсти наши помышления в границах того наследия, которое дал ему Бог. И будем помнить, что исполнение всякой заповеди, включая соблюдение субботы Господней, возможно в той степени, которая нам открыта и в которой мы ее понимаем. Так как невозможно, повторяю, чтить и соблюдать то, чему мы не можем дать истинного определения. Единение субботы с Богом состоит в том, что они находятся друг в друге и представляют интересы друг друга. Суббота – это единственный в своем роде посредник Бога, через которую человеку дана возможность вступить в завет с Богом, примириться с Богом и познавать Бога. Каждое из имеющихся определений субботы призвано выстраивать многогранные и многоуровневые отношения Бога с человеком и человека с Богом. А посему на иврите слово «суббота» как действие в отношениях Бога с человеком означает навлекать на себя вину, прощать, отпускать согрешения. То есть именно через субботу и в субботе, то есть во Христе Иисусе, в том покое, в котором Бог пребывает, благодаря, когда Он смотрит на нас во Христе, то есть мы получаем отпущение грехов. Оправдывать или не вменять греха, останавливать гнев Бога, сохранять от падения, соблюдать от идолов, сберегать от заклятого, освобождать от вины, оставлять в живых, доставлять покой, успокаивать, делать спокойным, покоить, превозносить над всякою властью, быть посаженным по правую сторону. Как видите, действие субботы именно связано с тем, чтобы дать человеку мир, успокоение. Как Бог успокоился, так и человек должен успокоиться. Дело в том, что правда и мир, как таковые, являются одними из множественных определений и характеристик, входящих в смысловое значение как слово «суббота», так и слово «Бог». Каждое из образных определений субботы, которые я сейчас напомню, о которых мы уже говорили, я приведу их на память, во-первых, будет не совсем полным, то есть частичным, и, во-вторых, все то, что я сейчас приведу на нашу память, многократно встречается в Писании. Суббота – это рожденные или рожденные от Бога. Суббота – это седьмой день или полнота Бога. Святой день, день Господень, день Христов. День великий и страшный. Посредник Бога – это мир Бога, покой Бога. Это святые, избранные, освященные, искупленные. Это удел Бога, наследие Бога. Это свет Бога, названный днем Бога. Это царство Бога, священство Бога. Это возвеличенное слово Бога, это отрасль. Это ангел Бога и ангел завета, суббота. Суббота – это святость Бога, гнев Бога и слава Бога. Суббота – это всеоружие Бога, суд Бога, правосудие Бога. Суббота – это правда Бога и праведность Бога. Суббота – это благодать Бога и великолепие Бога. Суббота – это царское одеяние Бога. Это священное облачение Бога. Это воинское одеяние Бога, мантия судьи Его. Суббота – это пристанище Бога и место отдыха Бога. Место почивания Бога, жилище Бога. Место, на котором пребывает Бог. Это дом Бога, святилище Бога. Суббота – это дом Господа Саваофа, дом Иаковлев, дом Израилев, гора Господня, гора Сион. Это скиния свидетельства, это храм Бога, это дом молитвы для всех народов. Суббота – это гора, на которой благоволит обитать Бог. Это гора великая и высокая. Это облегчение, отрада и праздник Бога. Это радость и веселье Бога. Это отдых от труда и успокоение Бога. Суббота – это завет Бога и знамение завета. Суббота – это свет жизни, хлеб жизни и вода жизни. Суббота – это блистающая молния и сверкающий меч. Суббота – это лук с натянутой тетивой для выстрела стрелы. Суббота – это сыны света и сыны дня. Суббота – это блистающее облако или облако, сыплющее свет. Облако, наполненное водою. Суббота – это новый Иерусалим, церковь, жена, невеста Агнца, единственная, прекраснейшая из женщин. Суббота – это новый человек, новое имя. Суббота – это тело Христово и Царство Бога. Суббота – это семь труб, семь светильников, семь звезд, семь громов. Суббота – это 24 старца, 4 животных. Суббота – это престол Бога и Агнца. Суббота – это восстановитель основания многих поколений. Восстановитель развалин, возобновитель путей к Богу. Суббота – это прохлада дня, в которой Бог общается с человеком. Это покров и сень всемогущего, это тень руки Божией и так далее. Чтобы понять необходимость своего пребывания под покровом и сенью всемогущего или под защитой тени руки Божией в лице истинной субботы, необходимо вспомнить, что существует все-таки два рода тени, которые противостоят друг другу и противоборствуют друг другу. Это жизнь, тень смерти. Одна в лице субботы падает от руки Божией, другая в лице лжесубботы падает от руки дьявола. Каждая из этих теней обладает своей собственной силой и своей собственной территорией. И в зависимости от обстоятельств, как одна, так и другая тень выражает себя в различных видах и в различных именах. И во-вторых, каждая из этих теней, то есть теней, речь идет о субботе истинной и ложной, для своего влияния на землю призвана находить особых людей, чтобы делегировать им свою власть, интересы которые не могли бы затем представлять в отведенном для них Богом времени и пределах. Так как согласно изначальному божественному предопределению, человек, как делегированный Богом владыка земли, сотворен Богом суверенным, в силу чего без его добровольного согласия и сотрудничества, выраженного в исполнении определенных условий, на него не может проявлять своего влияния ни тень руки Божией в лице истинной субботы, ни тень руки дьявола в лице лжесубботы. А посему, с какой рукой человек примет решение сотрудничать, представителем той тени или той субботы он будет являться. И тот род тени или тот род субботы, под которой человек будет находиться, будет определять как род его рабства, так и род его божества, а, следовательно, и предмет его истинного поклонения. Все благие цели, содержащиеся в сокровищнице Божьего мира, в лице его истинной субботы, намеченные Богом в отношении своего народа, могут быть им выполнены при одном условии. Если его народ будет исполнять определенные условия, дающие ему право находиться в границах тени его субботы. В связи с этим я хочу напомнить и обратить наше внимание на одно из назначений, дающих нам право находиться под юрисдикцией истинной субботы, призванной облекать нас миром Божиим. Деяния 5, 14, 15. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Тень Петра, тень других апостолов. Из данной констатации следует, что как тень Петра, так и других апостолов образно являлась субботством или делегированным представительством этой субботы, представляющей ту самую тень, которая является сенью и покровом всемогущего. А следовательно, чтобы облечься в исцеление мира Божьего, призванного соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, нам необходимо чтить и относиться к субботе Господней так, как чтит и относится к этой субботе сам Бог. Исаия 53, 8, 13, 14. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой». Когда идешь в Дом Господен, приготовь сердце к слушанию. Вот это означает удержать ногу от прихотей. Можно прийти, сидеть здесь, а сердцем своим блуждать где-то там, продолжать делать свой бизнес или же где-то путешествовать. Поэтому здесь говорит, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой. Святой день – это всякий раз, на всяком месте, где бы ни собирались двое или трое во имя Господне, это и есть тот святой день. Написано вот что будет. «Если будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним чествуем, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, а пойдешь, приготовишь сердце и пойдешь поклоняться Господу на служение, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Из данного пророчества следует, что в какой степени мы познаем субботу Господню, именно в такой степени мы сможем познать Бога, и таким образом в такой степени можем стать обладателями мира Божьего. Исходя из такой многозначности и многофункциональности субботы Господней следует, что, во-первых, суббота – это рожденный от Бога и поставленный Богом первосвященник по чину Мелхиседека, царь правды и мира. Во-вторых, суббота – это седьмой день, который, хотя и находится во времени, не связан временем, не зависит от времени и господствует над временем, так как не имеет вечера и утра. Потому что шесть дней написано «и был вечер, и было утро, и был вечер, и было утро». А когда настал седьмой день, не написано «и был вечер, и было утро, день седьмой». потому что это вечность. Время закончилось, 6 дней, и наступила вечность. Бог рассматривает 7-й день вечностью, потому что Он рожден был из Его недр. Суббота – это изначальное Слово Божие, исходящее из уст Божьих, в котором сокрыт свет жизни, названный Богом днем, поставленным во главу 6 предыдущих дней. Суббота – это день святой, что означает освященный, избранный и отделенный Богом от 6 предыдущих дней. Само слово «святой» по отношению к человеку, к Богу или к какой-то вещи не имеет значения. К дню, потому что все вы сыны света, сыны дня. А здесь говорится, что суббота – это день, только 7-й день, вечный день, не связанный с временем, а с вечным, то есть с определением Царства Небесного, которое не измеряется материальными измерениями. Святой – это отделенный для Бога, искупленный Богом, избранный Богом, освященный Богом, принадлежащий Богу, являющийся собственностью Бога, тождественный с Богом, разделяющий вечную власть с Богом, представляющий свет Бога, прославленный Богом. Суббота – это дело Божие, призванное являться знамением завета между Богом и человеком, отделяющим человека для Бога и регулирующим отношения между Богом и человеком. Практически именно отношение к субботе Господней призвано выстраивать правовые отношения между Богом и человеком. В силу чего нарушить субботу могут только те люди, которые вступили в завет с Богом и стали Его народом. А посему нарушение субботы Господней – это нарушение вечного и неизменного завета с Богом. Причина, по которой под страхом смерти воспрещалось сделать какое-либо дело рукой человека, заключалась в том, что суббота уже сама по себе являлась истинным делом Бога, примиряющим человека с Богом, которое человек призван был принимать на неукоснительных условиях Бога. А посему принятие субботы как дело Божие на условии Бога расценивалось Богом как творение дела Божьего. Иоанна 6:28-29 говорится: «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». То есть, чтобы вы повиновались Тому, Кого Он послал. Те люди, которые рассматривают творение дела Божьего в принятии тех, кого послал Бог на условиях, означенных в Писаниях, как раз являются избранными, а следовательно и истинной субботой, так как отождествляются с ней. Суббота – это тело Христово, представляющее высочайшую славу Бога, покой Бога и благоволение Бога в человеках. Луки 2:14. «Слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Это местописание является непосредственным посланием небес, адресованным земле, в котором говорится о том, что Бог приготовил человеком во Христе и что сокрыл во Христе. Потому что этим сокровищем, которое Бог сокрыл во Христе и затем явил человеку, является суббота. Само же таинство субботы, представленное в теле Христа, подразумевает много членов, которые освящены Богом и составляют это тело. 1 Коринфянам 12:12-27. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. И вы тело Христово, а порознь – члены. Но сокровище субботы, приготовленное во Христе, человеком, выраженное ангельским воинством в таких словах, как вышняя слава Бога, мир Бога и благоволение Бога. Практически эти определения наилучшим образом обуславливают как суть и назначение субботы Господней в отношениях Бога с человеком. Потому что в Писании избранная и освященная Богом суббота как раз и определяется по своей природе этими словами, которые, по сути дела, исходят друг из друга и удостоверяют друг друга. Так, например, вышняя слава Божия, определяющая субботу во Христе и Христа в субботе, творит мир Бога с человеком, в котором Бог выражает свое благоволение человеком. Суббота – это дом Божий в лице человека смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Бога. Исайя 66:1-2. «Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, то есть вот где я успокоюсь, вот где моя суббота, вот где мой покой. На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Поэтому в данном месте Писание под субботой, которое призвано стать домом Бога и местом Его покоя, подразумевается не определенная категория людей, а отдельный конкретный человек, который является органической причастностью избранного Богом народа, который по своему духовному статусу совмещает в себе достоинства царя и священника. И эти статусные положения являются наградой благодати, свидетельствующие пред Богом о том, что этот человек оставил младенчество и стал мужем и вошел в полную меру возраста Христова, то есть стал покоем Бога, субботой Бога. Псалом 131:3-5. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна чам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова». Доколе не найду место Господу, где Бог успокоится. Поэтому найти в самом себе место Господу означает стать Его истинной субботой, Его праздником, чтобы успокоить Его. А для этой цели необходимо относиться к своему телу как к собственности Бога, чтобы не тело управляло нами, а мы управляли телом в соответствии воле Божией посредством своего кроткого и обузданного языка. Так как управлять телом посредством своего обузданного языка означает быть царем, а отдавать члены нашего тела в орудие праведности означает быть священником. Без совмещения этих двух достоинств мы никогда не сможем обуздывать свой язык, а следовательно и устроить себя в субботу Господню, чтобы представлять интересы Его света. Когда мы принимаем спасение и таким образом рождаемся от Бога, мы тотчас не становимся субботой Бога, но получаем возможность в своем предназначении устроять из себя субботу. Вот смотрите, как пишет апостол Петр, 1 послание Петра 2:3-5. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, родились свыше и вкусили, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И далее – ударение. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть вначале надо стать живым камнем, родиться от Бога, и только потом можно устроять себя в эту субботу. Поэтому, приняв то есть спасение даром по благодати Божией, искупление во Христе Иисусе, мы тотчас не становимся сразу домом. Мы только призваны теперь устроять дом Божий. Поэтому только устроив из себя субботу Господню во Христе Иисусе, мы получаем возможность облекаться в мир Божий, который немедленно встает на защиту и сохранение нашего сердца и наших помышлений во Христе Иисусе. Люди, не устроившие себя в дом духовное и священство святое, обусловленное субботой Господней, уподобляются человеку, который принял спасение Божие даром, но отказался пустить это спасение в оборот, чтобы спасти свою душу. Матфея 25:24-30. Здесь говорится в этой притче о человеке, то есть о Господе, который призвал своих рабов и дал им по силам, их написано, по мере их силам, каждому дал определенное количество серебра. Одному дал 5 талантов, другому 2 и одному 1. Это был дар Божий. Серебро – это всегда символ искупления. Нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, переданной нам от отцов. Он дал им его и сказал: «Пустите в оборот, пока приду». Обратите внимание, все люди говорят: «Даром, даром», но он говорит: «Вот я вам дал этот дар, а теперь вы этот дар пустите в оборот, потому что вы не можете наследовать Царство Божие даром. Царство Божие наследуется усилием, затрачивая усилия и цену». И вот смотрите, я прочитаю о человеке, который получил спасение даром, но не пустил его в оборот. С 24 стиха. «Подошел и получивший один талант, и сказал: „Господин, я знал тебя, что ты человек жесткий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал“». Обратите внимание, это собственная точка зрения человека на спасение, на оправдание. Вот так он понимает своим умом, потому что он подошел к этому не сердцем, а своим умом. Его плоть стала разбирать это. И вот по плоти он увидел это. «Жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле». То есть я сохранил его в почве моего сердца, я спасен. У меня есть даровое спасение. Пристаем пред Богом. Он говорит: «Ну, покажи, что у тебя есть». Он говорит: «Вот даровое спасение, что ты мне дал, я сохранил. Дар. Дар благодати. Ты меня спас во Христе Иисусе, и я это сохранил, и вот тебе. Твое, то, что ты мне дал». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе дать серебро мое торгующим. И я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, возьмите у него спасение, и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Если бы церковь поняла в эти хотя бы последние уходящие дни. Я вспоминаю тот день, когда Христос сидел на возвышенности, и ученики с радостью говорили: «Учитель, посмотри, какой красивый храм». А он плакал, смотря на этот красивый храм. Он видел уже его разрушающимся, потому что они своим умом не могли понять, почему. Так и сегодня люди видят вот это множество верующих, вот эти соединения всевозможные, объединения, какие-то ужины, какие-то торжества, какие-то действия, какие-то учения, какие-то конференции. И говорят: смотрите, какое красивое здание. А Дух Святой плачет, потому что все это красивое здание основано на даре благодати. Получая оправдание даром, они все время твердят: «Даром, даром, да успокойтесь, все это дар, принимайте дар Божий». Однако Писание говорит, что Христос пришел проповедовать Царство Небесное. И для того, чтобы мы могли его иметь, Он нам дал дар. Каждому из нас дано серебро по мере наших сил. Для того, чтобы мы пустили его в оборот и обрели Царство Божие, устроили из самих себя дом духовный и священство святое, тогда только мы обретем мир. Пока мы не устроим из себя дом Божий, и пока Бог не успокоится в нашем духе, никакого подлинного мира Божьего мы не будем иметь. Мы будем иметь иллюзию, обман. Поэтому нам следует встрепенуться, поднять свои головы, исследовать самого себя, а не кого-то другого, чтобы понять, что такое Божья суббота, как чтить ее, как чтить Церковь Иисуса Христа, как себя вести в ней, не вести себя бесчинно, не выпячивать себя, не выдавать себя и не надмиваться над другими, не подниматься, не унижать, не оскорблять других, снисходить. Поэтому мы сейчас будем молиться, и да благословит нас Господь иметь этот мир Божий. Почтим субботу Господню. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я преклоняюсь с избранными Твоими, святыми Твоими, с Твоей субботой. Это Твой покой, это Твое успокоение. Я хотел бы, чтобы всякое собрание святых Твоих, собирающихся во имя Твое, стало Твоим успокоением, а Ты стал успокоением их. Чтобы мы могли в это смутное время, о котором Ты сказал, что будут глады, моры, землетрясения по местам, будут войны, слухи о войнах, но мужайтесь, восклоните головы ваши, ибо приблизилось избавление ваше. Чтобы это успокоение и этот мир наследовать в Сыне Твоем Иисусе Христе, научи наследие Твое чтить субботу. Научи нас с уважением, с почтением и со страхом относиться к Твоей церкви, к Твоему телу, относиться к Твоим посланникам в народе Твоем. Научи нас не бесчинствовать, но последовать смиренным. Да возвеличится милость Твоя для народа Твоего, святого Твоего. Ты видишь сокрушенные сердца. Многие из них перенесли глумление от своих ближних за истину Твою и за правду Твою. Были изгнаны из своих домов, потеряли своих отцов и матерей, своих братьев и сестер. Потеряли свой народ, потеряли свой дом ради одного, чтобы обрести Твое благоволение. Ты сам сказал: «Слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом отца Твоего, и возжелает Царь красоты Твоей. Да будут благословенны те святые, которые повиновались, как Авраам, этому слову, оставили свой народ, свой дом и даже свою жизнь». Мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам быть сокрушенными, позволил нам смириться, позволил нам понять, что такое смирение, позволил нам понять, что такое вера, как повиноваться Твоей вере, Твоим повелениям, как чтить Твою субботу во Христе Иисусе. Научи нас заплатить ту цену, чтобы стать Твоим домом, в котором мы могли бы приносить жертвы благоприятные Тебе, чтобы быть Твоим благоуханием во всяком и на всяком месте, чтобы быть для одних запахом на жизнь, а других запахом на смерть. Научи нас отстаивать правду и истину. Научи нас быть точно такими же святыми, как Ты. Научи нас не изменять Твоего Слова и не искажать Его, но представлять Его в Его первозданном виде, в котором Ты повелел нам. Научи нас называть добро добром, а зло злом. Научи нас тому мужеству и той стойкости, чтобы мы не называли злых людей добрыми и добрых злыми. Позволь нам искоренить в себе зависть и бесчинство. Это неизменные свойства нашей плоти, нашего плотского человека, который живет в нашем теле. Научи нас, чтобы новый человек мог господствовать над старым и не сложить его. Да будет благословенно Слово Твое в народе Твоем и для народа Твоего. Да будет благословенна милость Твоя и любовь Твоя. Благоволение Твое да будет направлено к народу Твоему. Поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за Твою великую субботу, за Твое Слово, за Святой Дух. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.